Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня в России и других странах проходит акция возвращения имен. В Москве у Соловецкого камня весь день звучат имена расстрелянных в годы большого террора. Имена читают с 10 утра до 10 вечера, вот уже 13-й раз, но дойти пока удалось едва до середины списка. Только в Москве были расстреляны 40 тысяч человек. Акция возвращения имен проходит накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Изначально имелись в виду жертвы советского террора, но преследования по политическим мотивам набирают силу и в современной России. Сохранение исторической памяти и параллели между 1930-ми и 2010-ми сегодня обсудим вместе с председателем Совета Центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сотрудником «Мемориала» Екатериной Павленко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И по скайпу к нам присоединился политик Андрей Пивоваров. Давайте посмотрим, как проходит возвращение имен сегодня.
Иван Ефимович Гордиенко, 43 года, бухгалтер кооперативной артели «Рекорд». Расстрелян 10 марта 1938 года. Вечная память.
Андрей Федорович Куманев, 36 лет, тестомест на Орехово-Зуевском хлебзаводе. Расстрелян 17 октября 1937 года.
Петр Дмитриевич Желязко, 50 лет, помощник начальника станции на Здрачево железной дороги имени Дзержинского. Расстрелян 3 декабря 1937 года. Вечная память. Свободу политзаключенным.
Павел Петрович Эргли, 24 года, руководитель группы снабжения завода «Спартак» Люберецкой трудкоммуны номер 2 имени Дзержинского. Расстрелян 2 января 1938 года. Сергей Николаевич Свешников, 35 лет, бухгалтер Наро-Фоминского отделения МОЗ «Военторга». Расстрелян 3 ноября 1937 года. Вечная память жертвам и свободу всем, кто страдает за правду.
Елизавета Михайловна Орлова, 39 лет, владельщица воротничковой фабрики, ранее монахиня Акатовского монастыря. Расстреляна 17 февраля 1938 года. Вечная память всем невинным жертвам, позор палачам и свободу всем политзаключенным.
Екатерина, акция возвращения имен проходит, как я понимаю, с 2007 года. В первую приняло участие, если не ошибаюсь, чуть больше 200 человек. В последние годы это несколько тысяч, да, там около 2000. То есть число людей, видимо, растет, но при этом все это происходит на фоне некой государственной повестки, которая, мне кажется, связана скорее с тем, чтобы о репрессиях позабыть. Вот в последние годы чувствуется, что как-то меняется отношение, людей становится больше или меньше, и как реагирует публика, которая смотрит на это со стороны?
Ну, то, что людей становится больше, видно даже просто статистически, вот. И, в общем, я, на самом деле, участвую в акции где-то порядка... Наверное, это моя четвертая акция, если не ошибаюсь, именно как участника, вот. И я, допустим, каждый год замечаю довольно много студентов, и студентов, допустим, первых курсов, людей, которые приходят на первый раз, вот. То есть, как бы, информация про акцию распространяется, видно плакаты в университетах и вообще в общественных местах всякие стикеры, которые мы... собственно говоря, за некоторое время до акции начинаем распространять. Вот. Так что некоторый интерес к ней растет, и, в общем, видно, что люди до сих пор готовы там проводить в очереди по несколько часов, чтобы прочитать это имя. Вот. Так что интерес к акции точно совершенно не снижается, как минимум, и я бы сказала, что увеличивается вот, с каждым годом. И думаю, что это будет продолжаться на самом деле, потому что заметно, что для некоторых людей эта акция становится не просто... акции памяти о жертвах прошлых репрессий, но как такой площадкой публичного высказывания о том, что происходит в том числе сегодня. Вот. И, по крайней мере, по этой причине, мне кажется, что она будет оставаться популярной и в следующие годы, если мы сможем ее провести, если все будет в порядке. Вот.
Александр, а вот как раз о возможности провести, ведь акцию приходится согласовывать с властями, я так понимаю, каждый год.
Не просто с властями. Это центр Москвы. То есть согласование должно быть с Федеральной службой охраны. Согласование с московскими властями. Другое дело, что удается получить это согласование.
Легко, а когда... без каких-то...
Я бы не сказал, что легко.
Условий дополнительных.
Знаете, по-моему, в прошлом году, кажется, в прошлом, попытались не разрешить.
Да.
И началась такая буча, что стало ясно, будет несанкционированная акция. Придут старики, вязать будут стариков, и репутационные потери, как это теперь говорят, будут гораздо больше, чем если акцию разрешить. Это стало частью московской жизни. частью повестки дня для тысяч человек. Я вижу детей, которые детьми приходили, их приводили. Сейчас они уже почти взрослые или взрослые. Это вот в Москве такое бывает. Бывает Новый год, а бывает 29 октября. Стало частью московской жизни. Стало частью жизни для значительно и не самой худшей части жителей Москвы. Понимаете, действительно несколько тысяч человек, не больше. 12 часов, 720 минут. Ну, от силы 2000 человек. Но ведь люди приходят, многие не достаивают до конца, но все равно стоят в очереди до 10 часов вечера, потому что для них важно присутствовать. Кто-то не может стоять часами, просто приходит и уходит. Так уж получается, что память опять становится политикой. Не мы ее делаем политикой, власть делает память политикой, но тем важнее память для семей, для людей, для передачи этой памяти детям. И не только в Москве, во многих городах и в России, и за ее пределами, и в Европе проводятся подобные акции. Точно так же, как другая акция, другой проект «Последний адрес» вышел за рамки Москвы, за рамки России. И да, действительно, больше, потому что это все более актуальный вопрос, политические заключенные. Практически каждый, кого я слышал сегодня на Лубянской площади, после того, как называл имена расстрелянных в годы Большого террора, говорил хотя бы несколько слов о современных политических репрессиях.
А насколько участие людей, которые связаны с политическими институтами, возможно в этой акции сейчас? Ну вот я слышал, что новый глава Совета по правам человека при президенте Фадеев пришел туда. Хотя это, может быть, было несколько неожиданно.
Ну, экс-официо, нужно же, тебя назначили на эту должность. Но вот, например, уже несколько лет приходят и возлагают цветы, правда, не выстаивая очередь, в 3 часа обычно мы их пускаем, приходят послы, консулы, представители дипломатических миссий десятков государств. Потому что чтение имен в Москве на Лубянской площади – это важная часть всей европейской или мировой памяти о 20 веке.
Но депутаты Государственной Думы не приходят, например?
Ну, как? Сейчас у нас депутаты какие-то такие, Дума какая-то такая. Но бывшие депутаты, когда у нас еще были депутаты, есть. Ну, Григорий Алексеевич Явлинский обычно приходил. Другое дело, что время это уходит. Когда у нас была Дума, были депутаты.
Андрей, здравствуйте. Вот в 2009 году Дмитрий Медведев... Добрый день. Да, в 2009 году тогда президент Дмитрий Медведев сказал, что память о репрессированных должна быть так же священна, как память о победе. И, в общем, это были слова о том, что память о репрессиях – это важно, в том числе и для государства. Как вы думаете, сейчас государство, оно сохраняет такое же мнение, что репрессии должны оставаться в исторической памяти России?
Вы знаете, я с Медведевым соглашусь. Есть такая знаменитая фраза, что война не закончилась, пока не похоронен последний боец. И действительно то же самое, что страница репрессий не может быть закрыта до тех пор, пока память каждого, наверное, не увековечена из тех, кто пострадал. А государство сейчас, безусловно, не заинтересовано в том, чтобы тема репрессий, тема вообще политических заключенных поднималась, потому что мы видим, что происходит. Ну, там самая яркая, наверное, история Юрия Дмитриева из Петрозаводска, да, когда человек, который, в общем-то, открыл страшнейшие страницы истории, просто присутствующим способом пытается посадить в тюрьму надолго. Поэтому государство, конечно, не заинтересовано, потому что она видит, что есть прямая аналогия между тем, как происходили репрессии тогда, и уже есть, наверное, какие-то моменты, когда мы видим, что аналогия есть с текущим временем. Поэтому, конечно, они не заинтересованы признавать тот ужас, который был. Не заинтересованы в том, что люди говорили об этом. Я вот вижу сейчас трансляцию с Советского камня, и, наверное, многие из тех, кого я вижу, говорят о том, что действительно память о том, что происходило, важно, но практически многие из них заканчивают чтение фразы «Свобода политзаключенным». И они говорят не только о том, что было в прошлом, но в первую очередь о том, что происходит сейчас. Поэтому, конечно же, власти это неудобно, и эти слова, эта правда не нужна, поэтому они максимально стараются этому противодействовать.
Екатерина, насколько молодые люди сейчас вообще понимают, что такое сталинские репрессии и что такое сталинский террор?
Знаете, как минимум я могу сказать, что, конечно, исследования какого-то на этот счет я лично не проводила, но и у меня довольно своеобразный круг, в котором я нахожусь, и в университете, и мои друзья. Вот. Но в целом есть некоторый интерес, как минимум, к семейной истории. И очень часто из этого вытекает то, что люди узнают как раз, например, про то, что их члены семьи были репрессированы, и начинают как-то пытаться разобраться в том, собственно, что такое репрессии. И мы сталкиваемся с молодыми людьми, в том числе, когда проводим хакатоны в мемориале, когда мы думаем, как быть с этими данными, как можно вообще про это рассказывать, что можно извлечь из этих баз данных. Вот. И как раз приходят регулярно люди, которые не очень много знали об этом до, но когда они начинают делать свои проекты, они в это вникают. То есть как минимум точно можно совершенно сказать, что нет такого, что молодые люди вообще не понимают, что это такое было. Вот, конечно, но это не только со стороны молодых людей, но и со стороны поколений старше. Очень часто бывают такие прямые в лоб аналогии с 37-м, допустим. Вот, как бы очевидно, что есть у 37-го некоторая своя специфика. Вот, но в целом и по запросам в наш проект, который занимается архивным поиском, и по некоторым другим признакам видно, что молодые люди, в общем, нельзя сказать, что они не понимают, что это такое. И, в общем-то, популярные всякие СМИ периодически делают какие-то материалы на этот счет. То есть есть основания думать, что, в общем, память об этом и понимание того, как это было устроено, более-менее работает. И еще, кстати говоря, мы ходим с открытым списком в Государственный архив Российской Федерации. Там сейчас есть в доступе дела репрессированных в 30-е и 40-е. И как раз команда людей, которые ходят и сканируют эти дела, и в них копаются, это все молодые люди, вполне себе. Вот, так что думаю, что вполне понимают. Конечно, не всем это интересно и важно, но большой процент, мне кажется, так или иначе что-то про это знает.
Но при этом государственная пропаганда, как мне кажется, она старается сделать так, чтобы все это забылось.
Это такое, мне кажется, если вспомнить, допустим, речь и патриарха, и Путина на открытии Стены Скорби, которая на Сахарова, точнее, вот на Садовом кольце, вот, как бы там был такой нарратив, что такая идея, что как бы это трагедия национальная, но при этом мы не должны про это много говорить, потому что это как бы такой новый виток разжигания ненависти. Зачем мы будем в этом копаться? Зачем будем опять разбираться, кто там прав, кто виноват? Идея в том, что это может повлиять на сегодня, и не в хорошем смысле, что мы будем там помнить про то, как погибли невиновные люди, а в том смысле, что мы будем разбираться, чьи потомки, допустим, потомки будут разбираться, чьи предки, значит, репрессировали, чьи предки были репрессированы, что это как бы новый виток конфликта в обществе, который нам не нужен. Как бы мне показалось, что пафос был такой в этой речи. Вот, не знаю, можете со мной не согласиться, но в целом, как бы, не было идеи о том, что этого не было сказать, но и как бы идея о том, что про это надо много говорить, тоже не было.
Ну, например, признание мемориала иностранным агентом, это же тоже шаг в эту сторону.
Ну, на самом деле, все очень сложные. Одновременно происходят вещи, друг другу противоречащие. Ну, был такой музей Перм-36. Сейчас он уже другой, чем был раньше. И спасти его как независимый проект не удалось. Но когда мы пытались этим заниматься, даже страшно сказать, ходили для этого на Старую площадь, возник очень напряженный, и даже до крика друг на друга, разговор с Володиным, который тогда был в администрации, сейчас он спикер думский. Он бил себя в грудь, что у меня все предки там репрессированные, что я буду против этого, против памяти. Понимаете, какая ситуация? Действительно, у всех есть и погибшие в войну, у всех есть, или почти у всех, раскулаченные или репрессированные. В том числе и у тех, кто во власти. И семейная память есть у всех. И вопрос этот мучает многих. А с другой стороны, без сотрудничества с государством, без государственной программы с этим не справятся. Мы работаем, скоро уже получается 30 лет. И сколько у нас в базе данных по жертвам террора? Около 3 миллионов человек. При том, что общее число около 12 миллионов. То есть, что, нам еще 90 лет работать? С другой стороны, есть замечательный государственный проект. База данных «Мемориал» Министерства обороны, где вложены средства, Созданы хорошие программы, алгоритм работы. Идет оцифровка. Оцифровка документов. И они выкладываются в открытый доступ. Без чего-то подобного, без государственной программы, без государственно-общественного взаимодействия этот вопрос не решить. И мы при каждом возможном случае идем на такое взаимодействие. И на уровне общероссийском, и на уровне региональном. Последнее правление международного мемориала проходило в Екатеринбурге. Там есть проблема. Мемориал на 12-м километре Московского тракта. Там, где лежат тысячи расстрелянных. И там собираются строить такой большой объект. Биатлонную трассу. Только вот непонятно, где там лежат люди. Расстрелянные. Потому что карт нет. Вообще нету карт этих захоронений. Потому что это была одна из самых охраняемых тайн советской власти. Где расстреливают и где хоронят. И теперь нужно вложиться было в то, чтобы найти, картировать все это. А для этого нужно не очень много денег, но очень срочно. Сколько-то миллионов рублей. Но работа в то время, пока листва уже опала, но до того, как лег снежный покров. У нас были разговоры с, в частности, уполномоченной по правам человека в Свердловской области, которая теперь, кстати, включена в новый состав Совета по правам человека. Не знаю, что там будет в результате. Но, смотрите, если не будет работ нормальных на 12-м километре, все время будут сомнения. А не проходит ли эта трасса, по которой на роликах гоняют наши замечательные биатлонисты, на расстрельных рвах? Недавно был в Польше скандал, когда вдруг выяснилось, что увеселительная площадка находится на месте одного из концлагерей. Кому нужна такая стигма? Все-таки есть люди, которые задумываются, или хочется думать, что задумываются и над такими перспективами. Да, конечно, мы иностранные агенты, дважды, трижды, четырежды иностранные агенты. Международному мемориалу сейчас вломили какие-то протоколы, по которым чудовищные штрафы могут быть за немаркировку себя иностранным агентом. Но мы продолжаем работать, продолжаем пытаться взаимодействовать с властями, потому что это, конечно, и народное дело, но и государственное тоже. И в государстве тоже есть разные люди. И это государство продолжает сажать, и это государство продолжает отрицать память, или, по крайней мере, отрицает то, что это общенациональная трагедия. То, что на региональный уровень спустили вопрос поддержки репрессированных, это примерно как если бы спустить на региональный уровень поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Что у нас было отдельно? Великая Отечественная война Свердловской области с нацистской Германией, отдельно Челябинской. Нет, это было везде. Точно так же, как и преступления советской власти. И террор, и коллективизация – это часть общей памяти. И наша работа в этом направлении, ну, например, такое, как школьный конкурс, который идет как раз вот в путинской России последние 20 лет, сейчас, кажется, вот 20 лет уже школьному конкурсу. Это все продолжается, несмотря на противодействие разных органов, включая ту же ФСБ. Как-то все сложно, но мы все еще живы. Я крепость веду бой. И давайте говорить не только о том, что да, мы все умрем, как кричал Гомер Симпсон, начальник службы техники безопасности на атомной станции, но о том, что мы будем жить и хранить память. И этот день, 29 октября, это и сохранение памяти, и привлечение внимания к современным политзаключенным.
Андрей, память о репрессиях, конечно, связана с оценкой фигуры Сталина. И эта оценка тоже как будто бы меняется. Вот я сегодня услышал, что бренд «Советское шампанское» был куплен какой-то компанией, которая теперь его будет изображать с числом 1937. Это якобы год основания этого завода или что-то в этом духе. Это будет самое заметное на этом бренде. Но вот была история с журналом «Дилетант» с обложкой со Сталиным и так далее. Есть ли какая-то... Это популизм со стороны государства? Или это просто решение на местах? Или есть какая-то идея, что фигуру Сталина нужно представить по-другому, как сильного правителя и как победителя в войне?
Поэтому, безусловно, такая директива спускается сверху, потому что мы видим и какие-то оправдывающие там чекистов фильмы. Если посмотрите, например, там популярные центральные каналы, там не только фильмы там про там текущие там полицейские, которые очень популярны, там полицейские какие-то будни, но есть целый ряд сериалов и фильмов, которые снимаются в качестве оправдания фигуры Сталина и фигуры чекистского террора. Поэтому я, безусловно, считаю, что спускается сверху, и это задача, мне кажется, гражданского общества, задача там партии, политиков, да, четко дать оценку сталинскому террору и тому времени. Это во многом лежит на нас, потому что, ну, честно говоря, для меня, например, вот ситуация даже там, с муниципальными выборами, да, там люди, которых мы поддерживаем, да, они могут быть там немножко левыми, немножко правыми, могут быть там либералами, но есть принципиальные вещи, которые мы не допускаем себе там, в качестве такого, знаете, есть такой вот ценз определенных людей. Если человек оправдывает там фигуру Сталина, то он не способен, но недопустим в какое-то так, нормальное общество, скажем так, испытывая рукопожатность, немножко испорчен, но это, наверное, так. То есть мы должны, мне кажется, всем силы сделать, чтобы противопоставить такой мягкому оправдыванию, мягкому реабилитации Сталина гражданское общество, которое будет четко говорить «нет». Зачем это делается? Зачем это делается на уровне государства? Я думаю, что таким образом пытаются оправдать те жесткие там, и неправосудные действия, которые происходят сейчас. Условно, пытаются сказать нам, что фигура сильного лидера, который находится у власти, проводится аналогия с действующим режимом. Я думаю, что именно ради этого пытаются оправдать. Ради этого сказать, что вот смотрите, там, приписывая Сталину победу в войне, якобы полководческому гению, пытаются нам оправдать то, что нынешний режим также использует, может быть, не в полной мере, но явно часть тех приемов, которые использовались тогда.
Но при этом без понимания обществом настоящей роли Сталина невозможно, скажем, понять смысл протеста. Я имею в виду, есть люди, которые, например, говорят, что то, что происходит в Шиесе, мы это поддерживаем, это правильно, люди должны протестовать. И эти же самые люди говорят, что Сталин – великий генералиссимус. Это такая странная коллективная шизофрения, которая, по-моему, в России достаточно распространена. Как с ней можно бороться?
Ну, просто здесь сложность тем же Сталиным, как минимум, в том, что он связан, да, с культом победы. И это отдельная немного история отчасти, вот. И поэтому довольно сложно представить себе, чтобы государство как бы тотально критиковало фигуру Сталина, как минимум по этой причине. То есть даже если, допустим, его роль в репрессиях будет признаваться, как быть с тем, что он связан с победой? То есть сложно это как-то объяснить, поэтому скорее проще пытаться не говорить о его личной ответственности за какие-то другие вещи. Вот. На самом деле, мне кажется, что Сталин решает довольно много каких-то задач, ну, как фигура, как такой миф даже отчасти, поэтому как раз очень сложно разобраться, что с ним делать, потому что это не только про репрессии совсем для людей. Очень для многих Сталин как будто такая абстрактная фигура, абстрактного порядка, то есть люди... Кто-то чувствует некоторый такой ресентимент или разочарование в том, что произошло после там, крушения Советского Союза, даже если они не поддерживали ту власть. Вот. И для них Сталин – это такой утопический образ вот, порядка, которого сейчас им не хватает. И из-за того, что он такой многослойный, получается, из-за этого отчасти сложно с ним разобраться.
И им приходится для себя находить оправдание репрессии или объяснение, что это нужно было там, для чего-то, для строительства?
А не обязательно. Для кого-то, на самом деле, это как-то вот, действительно в голове удивительным образом разделяется, что как бы нет, репрессии – это не то, что нам было нужно, но при этом мы не можем говорить, что Сталин там тиран по другим каким-то причинам. Вот. Ну, либо есть та, вот эта идея о том, что репрессировали на самом деле виновных, это были действительно враги, как бы просто по тем или иным причинам их сейчас как раз оправдывают, хотя на самом деле они совершали преступления. Вот. Есть и такая идея тоже, что как бы это были, да, репрессии были, но они были оправданы не просто какими-то великими целями, а тем, что эти люди были реально преступниками. То есть очень разные есть подходы к тому, как к апологии Сталина и к тому, как говорить вообще о репрессиях. Вот. Это супер многослойный сюжет, и отчасти поэтому очень сложно разобраться, как с ним быть дальше. Вот.
Ну, понимаете, есть некий способ, которым мемориалы, на самом деле, еще до мемориала, те, кто участвовал в основании мемориала, тот же Арсений Борисович Родинский из 70-х годов, пытались это обсуждать не на уровне идей, не на уровне лидеров, а на уровне отдельных человеческих судеб. То же самое Ахматовское хотелось бы всех поименно назвать. И когда вот как сегодня на Лубянской площади называются фамилия, имя, отчество, профессия, гладильщица воротничков на какой-то там фабрике, бывшая монахиня, расстреляна, Но она, наверное, также воротнички гладила еще, когда была монахиней. Но что она сделала? Говорила что-то по поводу веры и по поводу разрушенных монастырей. Люди с их местами работы, Господи, не заговор каких-то страшных шпионов, а простые, те самые простые люди, которых перемалывала мясорубка большого террора. Точно то же самое получается, если обратиться к семейной истории. А ведь практически в каждой семейной истории у нас будет и война, и коллективизация, и репрессии. И война не только в смысле победы, но и в смысле цены победы. Когда расшифровывается история большая до частных историй, оказывается, что все значительно сложнее. И там, где одни видят победу, другие увидят катастрофу. Вот такая оптика до человека, такая настройка видения, она является хорошей прививкой от желания повторить то ли победу, то ли жертвы, принесенные во имя победы, то ли жертвы, принесенные просто потому, что эта машина ничего другого не умела, кроме как перемалывать людей. Парадоксально, но сейчас мы отошли намного дальше от понимания опасности всех этих механизмов. Ведь если мы обратимся, например, к 50-м годам, к второй половине 50-х, когда шли не очень замеченные потом, но достаточно массовые политические репрессии. Главной мыслью людей во власти было, вот этот механизм снова завращался, нужно как-то его затормозить, потому что иначе сожрет всех. Мы это уже видели. Вот такого соотнесения истории с собой сейчас нету. Но оптика, о которой я говорил, включая название имен, она полезна. Полезна вот для этого. Конечно, если десятки миллионов погибших у нас заменяет один портрет, портрет Сталина, или портреты разных чекистов, которые несут вместо портретов своих родных погибших на акциях бессмертного полка, приватизированного государством. Вот если заменяется таким, тогда, ну, тогда это печально. Но тем не менее, это неплохой способ заставить людей задумываться. И на примере отдельных человеческих судеб, на примере своей семейной истории, осмысливать общую историю, это может быть какой-то прививкой.
Семейная история, она не забывается спустя 80 лет?
Так бывает, вполне себе. Но, наверное, да, я тут немножко скажу. Но при этом бывает такая ситуация очень часто, что в семье не передавались какие-то истории про предыдущие поколения, и люди сейчас, которые почти ничего не знают, кроме там каких-то совсем базовых фактов про своих родственников, приходят и пытаются это узнать. Вот, даже если у них нет особо вводных каких-то данных. И вот мы сегодня как раз по этой причине отчасти сделали на возвращение имен еще выставку небольшую про архивный поиск. Мы хотели, с одной стороны, она на самом деле в большей степени получилась про то, что мы видим в делах 30-х, вообще что из них можно извлечь, но это не абстрактная какая-то исследовательская задача на самом деле, а люди, когда приходят и смотрят эти дела, это практически все, что они могут узнать про своих родственников, и мы хотели рассказать, как можно, что вообще можно тут узнать, что тут можно вычитать, если немножко внимательнее вглядеться, и что можно понять. И правда, очень часто приходят опять те же молодые люди, студенты, которые готовы идти в архивы, готовы узнавать, поэтому даже если эта передача семейной истории в какой-то момент прервалась, все еще есть возможность с этим справиться пока что. Вот. Но для этого хотя бы минимальные какие-то данные все равно нужны. Вот. То есть если это отложить еще на несколько поколений, есть риск уже ничего не узнать. Вот. Но в целом это вполне реально восстановить. То есть не все пока потеряно, мне кажется, вполне.
Вот. Нужна возможность, но нужно и желание. И, видимо, оно снова возникает из-за того, о чем вы сказали, что люди понимают, что есть новая репрессия, и им хочется понять какие-то параллели.
Ну да, и как-то вообще понять, как это было возможно, чтобы понять, как это может воспроизвести.
Чем это может закончиться.
Да.
Но сегодняшняя акция посвящена памяти убитых во время сталинского террора. Завтрашняя памятная дата изначально называлась «День политзаключенного». А политзаключенных и тех, кого преследуют по политическим мотивам, становится все больше. Давайте посмотрим сюжет об этом.
Список современных политзаключенных ведет правозащитный центр «Мемориал». На сегодняшний день в нем 52 фамилии. Еще более 200 человек преследуются, по мнению правозащитников, по политическим мотивам, но не лишены свободы. Еще 120 – это те репрессии, против которых имеют признаки политических. Еще более 250 преследуются за вероисповедание. Всего более 600 человек. И это при том, что список, как признают в «Мемориале», заведомо не полон. Список политически репрессированных ведет и проект politpressing.com. В их актуальной базе 788 человек, что на 183 человека больше, чем в прошлом году. И это люди самых разных профессий, социальных страт и слоев. Гражданские активисты, журналисты, правозащитники, ученые, военные, студенты, свидетели Иеговы и многие другие. Список политически репрессированных пополняется все быстрее, особенно начиная с 2014 года. Он рос на 100, а в последнее время и почти на 200 фамилий ежегодно. В их число вошли фигуранты московского дела, дело организации сети и нового величия, обвиняемый в шпионаже ученый Виктор Кудрявцев, историк Юрий Дмитриев, украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и художник Петр Павленский, и другие публичные фигуры и самые обычные люди. Последними, кого «Мемориал» признал политзаключенными на сегодняшний день, стали обвиняемые по московскому делу Эдуард Малышевский и Никита Черцов.
Андрей, как вы считаете, насколько сегодня уже можно начинать проводить какие-то параллели между тем, что происходит в современной России, и тем, что происходило в Советском Союзе в 30-е годы? Но не в 37-м году, а может быть раньше?
Ну, знаете, наверное, неправильно будет говорить все-таки там о прямых параллелях, когда мы говорим, что тогда мы видим, что были массовые расстрелы, мы видели, что были массовые репрессии, но некоторые элементы, особенно, знаете, такое вот копирование внешних, вот, внешних атрибутов, да, там, не знаю, обыски по ночам, там, приезд домой, там, да, какие-то запугивания родственников, вот это сейчас мы уже видим. И я думаю, что во многом вот нынешний режим, он, пытаясь ту манеру использовать, пытается как бы намекнуть нам, что если, грубо говоря, вы будете как-то сопротивляться, то мы покажем дальше себя. Но, во-первых, я считаю, что он не так, нет их сил на такие действия, которые были в 70-х годах. Но вот имиджево, да, они пытаются копировать это. Да, уже мы видим, как и там вот повторюсь, как бы элементы, которые они делают, и даже в названиях, там, да, вот если вы там почитаете там прессу, там далее, как себя себя они одни самые называют, те же самые там сотрудники ФСБ любят себя называть чекистами, да, вот это вот преемственность таких силовых поколений в их риторике и в их действиях присутствует. И в наших силах, повторюсь, сделать так, чтобы дальше этой там какой-то преемственности номинально не прошло, и, в общем-то, остановить вообще этот процесс, и то, что вот такое большое количество людей приходит на эти акции, такое большое количество людей громко говорит об этом, мне кажется, это важный фактор, что общество не примет снова их, да, и скажем так, оттепель, да, или изменения начнутся намного раньше, и в этом будет заслуга в первую очередь гражданского общества.
В какой момент преследования отдельных людей по политическим мотивам могут переродиться в полномасштабные кровожадные репрессии? Такой момент может настать просто по логике происходящего? Не из-за желания властей, а просто потому, что так устроен процесс?
Ну, вы совершенно правы. Далеко не все объясняется каким-то коварным планом. Нередко сама логика событий или логика бюрократическая, она запускает или позволяет остановить какие-то процессы. Я все-таки поправил бы для начала. Мы не обязаны сравнивать что-то с 30-ми годами. Есть у нас вполне 70-е годы, когда в число политзаключенных в списках фонда Солженицына или в тех списках, которые публиковал Крайнит Аркадьевич Любарский каждый год 30 октября, оно составляло несколько сотен, ну, вот порядка 700-800 под конец советской власти было.
Уже сравнимое количество.
Ну, да, разные критерии, ну, и тогда были разные категории религиозники, в том числе. Тот самый Крайнит Любарский, который придумал 30 октября профессиональный праздник политзеков, и сейчас сравнимое число. Но если мы будем смотреть на детали, много отличий. Или сходство с какими-то другими временами. Политзаключенными мы признаем тех, кто не принимал участие в насильственных действиях. Но если мы посмотрим масштаб борьбы с вооруженным подпольем на Северном Кавказе в последние годы, сколько там было арестованных, посаженных, они не подпадают под наши критерии политзеков. Но, смотрите, в последние сталинские годы основное население сублагов – это были литовцы, украинцы, участники вооруженного сопротивления, партизаны. И сейчас, если мы посмотрим Вторую Чеченскую войну, которую 20 лет отмеряем, то там у нас и десятки тысяч погибших, и тысячи, по сути дела, казненных, то есть исчезнувших людей, которых содержали в секретных тюрьмах, пытали, а потом убили, где-то скрыли тела, и тысячи и тысячи осужденных в контексте этого конфликта. Просто как-то не примеряли на себя это и эти практики. А пытки, которые были, скажем, по делу сети, ну, для Северного Кавказа это нечто обычное. Или те пытки, которые были к вполне славянам Карпюку и Клыху, недавно освобожденным украинцам, против которых сфабриковали дело об участии в Первой Чеченской войне, они вполне сталинские по жестокости, равно как вполне сталинские фабрикация дела, из ничего не было Карпюка и Клыха в Грозном в Первую Чеченскую войну, и вполне сталинские сроки 20-22 года. Аналогии с разными временами есть. Но если говорить о массовых репрессиях, смотрите, здесь в значительной степени вопрос процедур. Что было сделано, когда закончился большой террор? Исключили альбомное осуждение, то есть дела рассматриваются по отдельности, индивидуально. И, в частности, ввели утверждение смертных приговоров на уровне комиссии ЦК. И даже в войну так происходило. И это не позволяло маховику террора вращаться с такой жуткой силой. Что у нас есть сейчас? У нас есть, например, осуждение по категории, по принципу принадлежности к свидетелям Иегова. Ты можешь ничего не совершить, ты просто принадлежал к этой религиозной организации, которая объявлена экстремистской. Или к Хизбут-Тахрир. За хизбами нету раскрытых террористических преступлений. Нигде, кроме России, они в террористы не вписаны. Но почему-то наш Верховный суд в 2003 году их вписал в террористы, и сама принадлежность к Хизбут-Тахрир. Здесь преступления не нужно чего ловить и искать. Достаточно вот этой самой принадлежности. Бабах, ты раскрыл террористическое преступление, и вот тебе звездочки на погоны и все остальное. И число осужденных хизбов растет. Вот такого рода осуждение по принципу принадлежности к категории, оно, в частности, делало репрессии в 30-е годы массовыми. Или же такая штукенция, как административная преюдиция. Вот тебя задержали на митинге, дальше по рапортам совершенно других полицейских, не тех, кто тебя задерживал, тебя осуждают, раз, второй, третий, а после этого бабах, на основании этих абсолютно сфабрикованных административных дел уголовный приговор по Дадинской статье, вот то, что сейчас Котову вменили. У нас тысячи задержанных были этим летом по административным делам. И такая административная преюдиция, когда при никаком следствии, никаком суде может быть уголовная статья, это тоже предпосылка возможности механизма массовых репрессий. Вот такого рода механизмов, которые пока еще не достигли скорости, с которой они работали в 30-е годы, но теоретически могут таковыми стать, их много. И с этим нужно бороться на уровне законодательства, на уровне осознания, что нельзя так. Что это опасно, в конце концов. Что это профанация и борьба с терроризмом, и борьба с экстремизмом, и профанация здравого смысла. В конце концов, сколько там, 60 лет назад советская власть была поглощена другим, она пыталась не допустить снова столь же массовых репрессий, как в сталинское время. И механизм профилактики, который был внедрен тогда, он в том и состоял, чтобы не было повторения. Но сейчас, кажется, те, кто с ностальгией смотрит в прошлое, смотрят как полные идиоты, глядя на какие-то отдельные детали и не замечая смысла, не замечая того, что в чем-то даже сталинский режим извлекал уроки из собственных преступлений и прекращал их. Никого, например, не напрягает, что 43-й год, конец, начало 44-го, у нас есть сплошные карательные депортации народов. Потом почему-то прекратились. Были причины. Никого не напрягает, что коллективизация и голодомор с чудовищными, катастрофическими последствиями были в первой половине 30-х годов, но дальше некоторые составляющие этого все-таки старались не повторять. Или массовый террор, он был массовым до осени 38-го года, а дальше просто были выключены некоторые механизмы. Нету на самом деле изучения серьезного истории и сталинизма, и вообще советской истории. Нету ее такой работы в пределах ведомств, только «Апология». Не зря, например, книги мемориальца Никиты Петрова, рекомендованные в Академии ФСБ, как та литература, на которую учиться, потому что нормального изучения этой истории не как идеологии, а как истории, дающей уроки, нету. И нету, к сожалению, от того самого открытия архивов и понимания наших причин того, почему мы здесь с вами сегодня оказались, на материале этих самых архивов. То, чего мы добиваемся все эти годы, то, чего добивался Арсений Родинский и его друзья, подписывая московское обращение зимой 1974 года, требуя открыть архивы. И поэтому 30 октября продолжается. 30 октября, придуманное как день сопротивления, день памяти в том же самом 1974 году. Получается, у нас завтра сколько лет будет? 45?
Да. Вот. Екатерина, вот Андрей сказал, что, по его мнению, общество не примет массовых репрессий сейчас. Но вот недавно был опрос и вообще обсуждение смертной казни. Оказалось, что существенная часть российского общества готова и даже желала бы ее возвращения. Это какой-то плохой звоночек?
Ну, здесь о смертной казни это вообще такая очень... сложное обсуждение тем, потому что этот сюжет сейчас всплыл на вот фоне убийства этой девочки, то есть когда люди находились в таком, ну, не очень адекватном, скажем, состоянии, и это было не обсуждение того, как устроена вообще смертная казнь, как бы в чем проблема, может быть, со смертной казнью, а как бы люди требовали мести. Вот. И в этом смысле как бы есть некоторый риск, потому что ну, как бы регулярно происходят какие-то вещи, которые могут вызывать это чувство мести. А смертная казнь — это очень сложная история, и в том числе учитывая там те же судебные ошибки, которых в России, очевидно, в любой стране, где смертная казнь, не существует в принципе. Вот. А в случае, когда судебная система работает так, ну, как бы это, не знаю, портал в ад какой-то, мне кажется. Вот. Но, к счастью, это обсуждение сейчас немножко угасло, мне кажется. Ну, то есть оптимизм может внушать, наверное, то, на фоне чего это обсуждение происходило, и что такие результаты могут быть следствием как раз этой истории. Вот. Но, с другой стороны, если поговорить с... ну, условными простыми людьми там в тех же регионах, это плохая категория, это, допустим, если ее принимать. Очень часто есть эта идея о том, что вот в Китае, там, не знаю, казнят коррупционеров или какие-то такие вещи. То есть в целом эта идея, нельзя сказать, что совсем не популярна, возвращение смертной казни. Но здесь, к счастью, есть некоторые хотя бы сдерживающие механизмы, потому что все-таки Россия там входит в некоторые структуры и подписала некоторые вещи, которые не дают просто так взять и отменить мораторий. И, в общем, наверное, люди, которые потенциально, ну, обладают достаточными полномочиями, чтобы это сделать, наверное, они хотя бы немножко, я надеюсь, думают о том, что этот механизм может сработать для них тоже в какой-то момент. Вот. Поэтому хочется верить, что они все-таки достаточно адекватные, чтобы его не вернуть. Но какой-то запрос на это, очевидно, всегда, мне кажется, будет существовать. Отчасти как раз потому, что хотя бы какого-то значимого общественного обсуждения, аргументированного этого вопроса, никогда не было. Вот. Когда-то это казалось ужасной идеей просто потому, что был опыт ближе гораздо семейной репрессии сталинского периода. Сейчас он сильно дальше, уже не так очевидно, почему это ужасно, когда могут убить абсолютно любого человека вот, по сфабрикованному делу. Ну, в общем, я не могу на самом деле сейчас точно оценить, насколько есть риск возвращения смертной казни, но как бы я уверена, что да, всегда найдутся люди, которые поддержат эту идею, и сколько их на самом деле, условно говоря, готовы прям сильно ее поддержать.
Не в данный момент, а на какой-то
как бы, да, вот, на,
промежутке времени.
Без какого-то такого инфоповода очень значительного, вот опять же, возбуждающего чувство мести, я не знаю, если честно. И хочется верить, что все-таки их недостаточно много, чтобы серьезно об этом начать говорить, в смысле, об отмене моратория. Вот, скажу так.
Вот Александр говорил про бюрократические механизмы, и сейчас тоже как будто бы эти механизмы, эти инструменты потенциальных репрессий, даже массовых, они снова раскладываются на столе. Появляются статьи, которые можно использовать так или сяк, там экстремистские статьи, статья Дадина. Их можно применять очень ограниченно, а можно применять достаточно широко. Особенно, когда это связано с возможностью просто карьерного повышения, например. Да? Это может быть человек даже не хочет заниматься массовыми репрессиями. Просто есть много людей, которым хочется получить звездочки на погоны. И этих инструментов становится больше. Иногда происходит откат. Давайте по этой статье сделаем, ограничим ее право применения. Но в целом их количество увеличивается. Вот в этом ряду смертная казнь может казаться просто еще одним инструментом, почти случайно.
Ну, смертная казнь – это примерно как соус у плохого повара, который позволяет скрыть все его ошибки. Человек казненный, он уже не может требовать присмотра дела. Сегодня так уж получилось, что я участвовал в записи передачи, посвященной обсуждению проблемы смертной казни. И вот что интересно, родители убитой девочки, они против смертной казни. Многие разумные люди против, но из рассорившегося портала ада выходит Всеволод Чаплин и говорит «за». Выходит ЛДПРовский депутат и говорит «за». Понимаете, смертная казнь, во-первых, хотя она вроде бы отменена, то есть у нас мораторий, но давайте не будем лукавить. Смертная казнь, пусть неофициально, все эти годы у нас существовала. То, что тысячи человек в Чечне были убиты не по приговору суда, а вот во внесудебном порядке, и то, что сотни дел уже таких рассмотрено в Страсбурге, это некая данность. А политические убийства в современной России. Борис Немцов, Анна Политковская. Я могу продолжать. Это уже здесь. Другое дело, что пока это не освящено именем государства. Ощущают ли опасность этого сидящие на охотном ряду? Или сидящие на Старой площади? Или сидящие в Кремле? Ну... В какой-то момент рацию отказывает в системах с ослабленными обратными связями. А мы находимся именно в такой системе. Нету нормальной парламентской демократии, где бы все за и против могли обсуждаться депутатами. Нету нормальных масс-медиа, которые бы обсуждали серьезные вопросы, а не фантомную фейковую повестку дня. И неправительственные организации, которые поднимают важные вопросы, не просто занимаются важными вопросами, но поднимают их для обсуждения, объявляют их иностранными агентами. Это система с ослабленными обратными связями, которая не может исправлять свои ошибки до тех пор, пока эти ошибки не стали катастрофой. И поэтому опасность существует. И хотя вы правильно сказали, Россия – член Совета Европы. Россия очень хочет быть членом Совета Европы, потому что в противном случае она останется младшим партнером Китая. И хотя бы это нынешних наших властителей удерживает от возвращения смертной казни. Хотя нет такой глупости, которую они не могли бы сделать, нет таких глупостей, которые бы они не могли повторить, чтобы затвердить, что они делали все правильно. Скажите, 6 лет назад вы могли представить, что Крым станет наш? Так что тут не стоит расслабляться, и это очень важно. Очень важно то, что продолжается сейчас на Лубянской площади. Это самое чтение имен. Потому что эмпатия, то, что ты можешь стать этим именем, ты примеряешь на себя это имя, этот возраст. Наверное, и полицейские, охраняющие, слушающие все это, они тоже на себя примеряют. Мы же не самое... Что на есть жуткое место на земле. Так, захолустная диктатура. И у нас не самая худшая ситуация с исторической памятью. В той же Испании оказывается гораздо хуже, в том смысле, что у них обсуждение истории гражданской войны, истории франкистского террора, истории террора республиканского, они табу. Но когда судья Балтасар Гарсон разрешил эксгумации жертв первого этапа франкистского террора, тех, кого расстреливали, ну вот, чтобы что-нибудь не сделали, какие-нибудь учителя, врачи деревенские в конце 36-го года, в этих братских могилах нужно было разобрать, а кто есть кто. оказалось, можно опознать, потому что родственники помнили, у кого какая расческа, какая трубка и какие пуговицы. Семейная память – штука очень мощная. Запусти это, и все действительно окажется значительно сложнее. И это один из сдерживающих факторов, не дающих, надо повторить, прошлое.
Андрей, одно из самых громких политических дел, хотя далеко не единственное последнего времени, это так называемое «московское дело», дело о массовых беспорядках, которые якобы происходили во время протестов этим летом. Как вы считаете, людей вообще можно запугать такими репрессиями?
Я думаю, что нет. Вы видели, что московское дело не просто стало таким самым громким в последнее время, оно стало делом, когда люди смогли отстоять своих. У нас часто говорят, что власть не прогибается под давлением, что ничего не можно решить. Вот московское дело доказало, что все наоборот. Как только власть видит более-менее сформированный и, ну, говоря прямо, опасный протест, который собирает с собой там учителей, актеров, студентов, людей, которые готовы выйти на улицу, которые оставляют свои права, она прогибается. И вот, мне кажется, московское дело как раз показало нам то, что в случае, когда власть начинает давить, когда власть пытается по беспределу сажать людей, когда пытается фабриковать дела, люди, наоборот, озлобляются и готовы бороться за своих. Поэтому здесь я бы сказал, что московское дело скорее стало для власти таким очень печальным уроком. Да, если там болотное дело совершенно стало репрессивным, то московское дело, оно показало пример, как можно отстаивать своих. И я надеюсь, что вот эту прививку, которую люди получили по московскому делу, они не забудут и будут дальше защищать тех, кто попадает в клетку репрессии, да, отстаивать своих и даже больше того, претензии тем, кто непосредственно организовывает эти вот фальсификации, эти вот уголовных дел, те, кто возбуждает дела по беспределу, по беззаконию.
Спасибо. Екатерина, наверное, последний вопрос к вам. Вот в Фейсбуке Александр Шмелев предложил расширить формат акции «Возвращение имен» и включить в него чтение имен нынешних политзаключенных, нынешних репрессированных. В комментариях в основном возражают, говорят о том, что это все-таки разные вещи, разные форматы. Люди, которые хотят приносить имена нынешних политзаключенных, могут делать это сами. Вы как считаете, все-таки стоит так расширять акцию?
Очень хитрый вопрос. Здесь я не могу говорить, просто нужно понимать, что с самого начала мемориал был такой, таким очень горизонтальным институтом. Его сделали абсолютно обычные люди, у которых не было никакого там ни символического капитала, ничего. То есть они просто... Он возник вообще из идеи установить памятник жертвам репрессий первоначально, и потом уже только начал развиваться вот куда-то дальше. И, соответственно... Я здесь точно совершенно не могу говорить от лица мемориала, потому что у нас тоже были споры, естественно,
внутри себя. Ну, я ваше мнение слышу, да.
Для меня как бы такое намеренное расширение такого формата, что мы давайте специально будем включать, я скорее его не поддержала, потому что мне показалось, что все-таки есть какой-то уже... То есть проблема не в инерции, что вот у нас есть формат, мы не хотим его менять, потому что он уже такой давно, и не в традиции дело, а в том, что есть уже какие-то, ну, условно говоря, эстетические ожидания и вот ощущения людей, которые сюда приходят. И так или иначе, все равно всегда находятся те, кто произносит имена современных политических заключенных. Это правда, и вот как бы здесь я совершенно не возражаю и не считаю, что нужно их прерывать. Как бы это должен быть такой, мне кажется, совершенно свободный порыв, но я не поддерживала идею о том, чтобы... специальным образом расширить формат. Хотя при этом возникло очень важное обсуждение, на самом деле, того, что уже стоит, наверное, начинать гораздо больше, всегда стоит говорить гораздо больше про политзаключенных, но есть, появляется уже эта проблема, которая немножко аналогична проблеме, которая решает возвращение имен, что была куча людей, которых репрессировали, и про них никто не узнал, их имена просто потерялись. И сейчас уже количество политзаключенных растет таким образом, что появляются как раз условные селебрити среди политзаключенных и те, про кого перестают помнить. И в этом смысле как бы их имена возвращать тоже нужно, но скорее все-таки уже в другом формате. Мы думали о том, что, может быть, нужно сделать какую-то, ну, условно, выставку, какие-то стенды, что-то как-то дополнить этот формат, но мы не хотели как организаторы его как бы внедрять, условно говоря.
Спасибо. Сверху. Спасибо. С нами были Александр Черкасов, спасибо. Екатерина Павленко. И по скайпу с нами говорил Андрей Пивоваров. Акция «Возвращение имен» продлится сегодня в Москве у Соловецкого камня до 10 вечера, то есть еще больше 2 часов. А завтра день памяти жертв политических репрессий. Памятная дата, у которой появляется новый смысл, потому что политические репрессии, как указывают правозащитники, не остались в прошлом. С вами был Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают...